События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагалы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 4 июня. Мы начинаем программу с того, что поговорим о проекте застройки Андрейсалы. Совсем недавно мы радовались тому, какой масштабный проект там планируется. Вот сегодня Рижская дума заявила, что потребует разъяснения от застройщика этого проекта и, возможно, даже разорвет с ним сотрудничество. Почему, мы разбирались сегодня.
Ну и продолжаем следить за ситуацией вокруг проекта Rail Baltica и за теми проблемами, с которыми столкнулись на данном этапе. Вчера мы обсуждали, что происходит в соседней Эстонии. Сегодня поговорим о том, существуют ли подобные проблемы в Литве.
Министерство образования и науки сообщило, что девятиклассники, которые в этом году плохо сдадут экзамены, будут зачислены на второй год. Раньше так не планировалось делать. Каким последствиям это приведет, мы связались с педагогом и директором Рижской школы. Она нам все рассказала.
Уже совсем скоро пройдут выборы в Европейский парламент в Латвии. Это в субботу, 8 июня. Ну а готова ли наша страна к возможным угрозам извне? Сегодня будем разбираться.
Ну и в завершении сегодняшнего эфира наш традиционный блок по мере приближения к выборам. Это предвыборный блок, интервью с лидерами списков. Сегодня пришла очередь лидера списка номер 14. Это Харрис Рокпелнис, лидер списка Зале Онзанеку Савиниба.
Ну и напомню, что у нас есть и видеотрансляция на страничке LR4LV, на платформе RusLSM.LV и на наших страницах в соцсетях, в Фейсбуке и Ютубе. Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Масштабный проект застройки Андрейсалы оказался под угрозой. Рижская дума сообщила, что потребует разъяснения от застройщика, планируемого застройщика этого проекта, компании Eagle Hills, из-за потенциально выявленных там нарушений.
И сегодня мы обратились в Рижскую думу, чтобы выяснить, насколько серьезными являются эти нарушения и действительно ли существует вероятность того, что после такой большой презентации, мы видели эти фотографии, как это все будет выглядеть, неужели действительно есть вероятность, что Рижская дума прекратить сотрудничество с застройщиком. Сегодня на эти вопросы нашей программе ответила Татьяна Смирнова, координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы.
Рижское самоуправление запросило разъяснение от застройщика Андрейсалы и инвестора, поскольку публично представленное инвестором видение развития Андрейсалы не соответствует первоначальной концепции, представленной Рижской думе до подписания меморандума, а также территориальной планировке города. Дело в том, что эксперты Департамента городского развития пришли к выводу, что такая плотная застройка на берегу Даугавы недопустима, а высота запланированных зданий, скорее всего, не соответствует документам территориальной планировки. Поэтому самоуправление попросит разъяснение от застройщика, чтобы можно было более детально оценить предлагаемое решение.
Но самоуправление, все-таки учитывая, что этот проект так широко был представлен, допускает вероятность, что удастся прийти к соглашению с инвестором и все-таки не прерывать это сотрудничество?
После того, как самоуправление получит разъяснение, оно будет тщательно оценено и далее уже будет приниматься решение о дальнейшем сотрудничестве. Но сперва нужно дождаться ответа от застройщика.
Также вот указывается, что выявлена самовольная установка рекламной вывески проекта, да, без разрешения размещен рекламный объект, и по этому факту даже составлен протокол о нарушении, будет возбуждено административное дело. Но тот факт, что констатировано это самовольное размещение рекламы, ну действительно ли такое серьезное нарушение, чтобы говорить даже о прекращении сотрудничества?
Рижское самоуправление заключило меморандум о сотрудничестве. Размещение рекламных вывесок – это одно из самовольных действий, которые были констатированы. Любое предприятие, желающее разместить рекламные плакаты в городской среде, должно получить на это разрешение. Кроме того, было констатировано, что на столбах освещения на улице Экспорта без разрешения также вывешено более 10 флагов с такими же надписями. Если предприятие хочет разместить какую-либо рекламу, оно должно делать это согласно установленному нормативными документами порядку. Сейчас предприятие призвано упорядочить этот вопрос.
Татьяна Смирнова, координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы, дала нам комментарий. Ну, в двух словах о том, насколько масштабный проект, о чем вообще идет речь. Дело в том, что вот еще 10 января этого года представитель Рижской думы Вилнес Кирсис и руководитель компании по развитию недвижимости Eagle Hills из Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Али Алабар подписали меморандум о сотрудничестве по развитию Андрейсалы. В течение 15 лет предполагалось инвестировать туда более 3 миллиардов евро. Там, в числе прочего, планируется развить территорию, многофункциональную среду, построить жилые дома, новый пассажирский терминал в Рижском порту, благоустроить публичное пространство и перестроить набережную Даугавы.
3 миллиарда евро. Это же огромная сумма. То есть, кстати, вот недавно, да, буквально на днях латвийское телевидение сообщало, что инвесторскими визами будут заманивать иностранцев на Андрейсалу. И тут, как гром среди ясного неба, новость об этих нарушениях и даже, возможно, прекращение сотрудничества. Но давай посмотрим, что сообщил сегодня сам инвестор, как они отреагировали на эту ситуацию. Представители этой компании Eagle Hills заявили, что проект Рига Waterfront, так он называется, на Андрейсале является крупнейшей частной инвестицией в недвижимость, которую удалось привлечь в Ригу с момента восстановления независимости. И цель девелоперов этого проекта – создать в городе непереходящие ценности и выдающуюся архитектуру. И также там подчеркивают, что собственно компания Eagle Hills, будучи международным инвестиционным предприятием, на каждом рынке руководствуется жесткими критериями, в основе которых лежит деятельность в соответствии с действующими нормативными актами на всех уровнях. И также они отмечают, что компания никогда не выражала желание развивать проект в Риге вопреки действующему нормативному регулированию. Тем не менее, эксперты Рижской думы сочли, что нарушения есть. И вот как-то в этой ситуации хочется надеяться, что удастся договориться с самоуправлением, с инвесторами и инвесторам с самоуправлением для того, чтобы действительно этот проект был реализован. Те, кто смотрит нашу трансляцию, вот буквально во время этого комментария видели фотографии. Я думаю, что многие видели фотографии, как это все должно выглядеть вообще в будущем, но пока какие-то не очень хорошие новости.
Ну да, ну, конечно, хочется надеяться на какой-то здравый смысл, потому что, в конце концов, для того, чтобы 10 января эту церемонию провести и подписать меморандум на такую большую сумму, ну, вероятно, Рижская дума что-то раньше как-то проверяла, подсчитывала.
Да, но в этом-то и проблема, что изначально инвесторы представили один проект, Рижской думе. И договор, вот этот меморандум, был подписан по одному проекту, а потом они широкой публике представили совсем другой проект, о котором не было соглашения.
Да, это все очень трудно, честно говоря, как-то взять в толк и понять, как это стало возможно. Ну, остается реально надеяться на то, что это какая-то, не знаю, недопонимание, может быть, ошибка техническая, и она как-то
разрешится. Представить широко публике проект, который не был согласован с Рижской думой, вряд ли это можно назвать технической ошибкой.
Ну, с одной стороны, а с другой, зачем вам представлять, по идее, проект, который никак не был согласован? То есть это тоже, ну, я не могу понять.
Не знаю. Ну, в общем, будем ждать каких-то новостей. Mm-hmm. То есть теперь Рижская дума должна ознакомиться с разъяснениями застройщика, и далее уже мы будем знать, ну, продолжится ли это сотрудничество. Но пока идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Буквально вчера мы говорили о том, какие проблемы есть с проектом Rail Baltica в Эстонии. Ну, мы начали этот разговор не потому, что нам хочется как-то обобщить неудачный эстонский опыт, а после того, как стало известно, что у проекта в Латвии проблемы очень большие. Ну и, в общем, мы до сих пор, видимо, даже не понимаем, до какой степени они большие.
Да, вчера как раз в программе Šodienas jautājums на латвийском телевидении в гостях были и министр финансов Арвилс Ашраденс, и министр сообщения Каспарс Брижкинс, которые со своей стороны пытались разъяснить, что там происходит. Собственно, выяснилось, что из-за вот этих вот расходов, которые возросли на протяжении нескольких лет в несколько раз, Министерство финансов не согласовывает в течение нескольких месяцев секретный информационный отчет Минсообщения о дальнейшем развитии проекта Rail Baltic, который вот Минсообщение и разработало. Собственно, Минсообщение со своей стороны не понимает, почему этот проект застрял в Министерстве финансов. Но что понятно, что сразу после выборов правительство с этим докладом все-таки должно ознакомиться. Но еще интересно, что в июне этого года премьеры стран Балтии будут подписывать договор об этапах реализации проекта Rail Baltic. И на самом деле интересно, что они будут подписывать, учитывая, что такие проблемы вообще существуют. Но интересно также, что министр Арвил, Саша Раднес, министр финансов, сказал, что вот эти вот задержки и удорожание проекта просто эпические. Ну, то есть, видимо, не все в кабинете министров до конца осознавали, какие проблемы вообще существуют на данном этапе.
И это тоже со своей стороны, как-то хочется сказать, вызывает, ну, некоторое, ну, недоумение, потому что важнее, более важного инфраструктурного проекта для Латвии, чем Rail Baltica, за последнее время не было, если был вообще хоть когда-либо такой проект важный и такой масштабный. И вот теперь как будто бы действительно многие представители кабинета министров впервые узнают о том, что там такие серьезные проблемы. Интересно, почему так?
А вот министр Арвил Сашраднес, давай послушаем, что он как раз по этому поводу вчера сказал в программе «Шодриэдс Яутаймс», как раз про «впервые узнают», да?
Мне кажется, что мы приближаемся к тому, что я бы назвал тщательно хранимой министерством сообщения тайны о том, что происходит с проектом Rail Baltica. Нужно признать, что еще с тех времен, когда министром был Линкайц, во всех докладах указывалось, что все хорошо, что это европейский проект, и мы софинансируем 15%. И внезапно выяснилось, что это неправда, что проект развивается совсем по-другому и ушел в другом направлении. Ко мне в свое время пришел министр Виттенбергс и сказал: «Знаешь, мне на этот проект не хватает 5 миллиардов евро». С тех пор мы пришли к выводу, что необходимо оценивать то, что происходит с проектом сейчас. Министерство финансов свои обязательства по проекту выполнило до последнего цента. Мы выплатили софинансирование и ничего не спрашивали. Теперь вдруг совсем другая картина с этим 15-процентным софинансированием, на которое не хватает денег. Это огромные деньги. Речь теперь идет совсем о других цифрах. Я уже говорил о том, что ранее советовал правительству не брать на себя новые обязательства из-за нехватки средств в госбюджете. Правительство не может себе этого позволить.
Это был Арвил Сашраднес, министр финансов. Фрагмент вот из вчерашней программы «Шодиенес Яутаймс». Ну, то есть министр финансов Арвил Сашраднес, ну, как бы четко дает понять, что Министерство сообщения со своими вот министрами нынешним, предыдущими двумя, они как бы, ну, должным образом не информировали правительство о том, что, собственно, с проектом происходит, какие там имеются проблемы. Хотя вот Бришкинс, министр нынешний, Каспарс Бришкинс, вчера сказал, что сейчас Минсообщение хорошо осознает проблемы, которые связаны с доступностью или недоступностью финансирования, и сказал, что в том самом отчете, который после выборов, вот 11 июня уже рассмотрит Кабмин, будут указаны альтернативные источники финансирования.
Да, интересно, вот в тот момент, когда бывший министр Виттенбергс приходил в Минфин и говорил, что не хватает 5 миллиардов евро на проект, да, вот тогда не было еще понятно масштаб проблем, с которыми этот проект сталкивается. Если в тот момент, например, не было понятно, то, может быть, тогда тоже можно было как-то запросить прояснений, ну, на уровне, не знаю, там, премьер-министра, да, или каких-то других ведомств, чтобы просто понять, в том ли направлении идет проект.
Но сейчас премьер-министр уже запросил.
Сейчас запросил, да. Ну, вот сейчас понятно, что и степень глубины этих проблем, конечно, она стала гораздо больше.
Ну вот вчера мы обсуждали эстонский аспект этого проекта. Нам вчера наш коллега, вот журналист из Эстонии, сказал, что, собственно, в Эстонии тоже проблема есть. А что происходит в Литве? Ну, то есть, потому что это же железная дорога, она же должна соединить три наши страны. Если какая-то из них выпадает, то как бы...
Литва в этом смысле находится в сравнительно безопасном положении. Она граничит с Польшей. У них поначалу, когда вот только проект пошел, была довольно большая сложность там на границе как раз трасс вот... очень сложное было построить между Литвой и Польшей. То есть Эстонию, которую мы вчера обсуждали, там она должна пройти через Латвию, а не от нас зависит. Литва, в общем, зависит в меньшей степени, но, конечно, тоже зависит. Проект общий.
Ну, давай послушаем, что нам сегодня рассказала об эстонской части проекта, литовской части проекта Rail Baltica журналист Delfi LT из Литвы Дмитрий Семенов.
Он подорожал, естественно, и об этом как раз говорила в начале этого года премьер-министр Ингрида Шимонити. Она говорила о том, что подорожание проекта вызвано, во-первых, долгими дискуссиями, да, с спонсором, с Еврокомиссией, между нами, между странами Балтии, ну и, соответственно, со временем, в результате которого, в результате этих долгих дискуссий, подорожали и сами строительные материалы и цены на работы. Вот. Но при этом премьер-министр, когда говорила об этом, она подчеркнула, что есть позитивное, тем не менее, да, несмотря на то, что проект не совсем в сроки укладывается и подорожал, сейчас его как бы Еврокомиссия может переоценить в том плане, что он приобретает дополнительное военное значение, чего не было, когда только сама эта идея, соответственно, появилась. И я так понимаю, что на это сейчас большие надежды, и что все выросшие сметы Еврокомиссия в связи с этим профинансирует. Но если вообще говорить о графиках, успевает ли Литва, соответственно, в обозначенные сроки, то еще в конце прошлого года все было достаточно позитивно. Министр транспорта Мариус Кодис как раз-таки говорил о том, что Литва планирует соединиться с Польшей, соединить железнодорожные пути, завершить проект Rail Baltica на своей территории, да, по границе Польши к 2028 году. А самый большой участок на территории, соответственно, Литвы, это от Каунаса до Паневежиса, планируют построить к концу этого года. Но теперь я, насколько понимаю, что эти графики тоже сбиваются, не совсем понятно, насколько. Но вот поскольку премьер-министр выступала уже в этом году, после того, как Мариус Кодис с такими оптимистичными оценками выступил, то, судя по всему, не все действительно так хорошо. Ну, каких-то вот больших прям скандалов я не слышал, чтобы были.
Ну, если сейчас многие действительно говорят, что из-за военного значения Еврокомиссия, возможно, все-таки пересмотрит свое решение и даст дополнительных денег, но давайте вообразим, что этого не происходит. Вот исходя из того бюджета, который есть, Литва в состоянии закончить свою часть дороги и запустить поезда до 2030 года?
Нет, чисто своими средствами. Ну, опять же, я там не являюсь настолько глубоко погруженным экспертом, да, но из тех дискуссий, из тех заявлений, которые исходят из официальных руководителей страны, я так понимаю, что нет, конечно же, своими средствами это невозможно сделать. Но давайте просто вспомним простой пример. Тоже в прошлом году, по-моему, во второй половине прошлого года был получен очередной грант на продолжение строительства Rail Baltica. Он составлял на три страны Балтии примерно 928 миллионов евро, если я не ошибаюсь. Вот. И, соответственно, там условие было такое, что что-то должны, как бы, какую-то часть должны доложить и сами страны Балтии. Вот вместе с тем, что доложили сами страны Балтии, общая сумма вот этого вот проекта вместе с этим грантом составила порядка 1,1 миллиардов евро. Ну, то есть около 200 миллионов, да, доложили мы все три страны. Ну, соответственно, масштаб, если вот сравнивать именно такие масштабы, то, конечно, своими силами это невозможно сделать.
Я имею в виду не столько своими, сколько теми уже европейскими деньгами, которые перечислены, потому что раньше-то Евросоюз дал довольно много, но вот как выясняется, того, что дали, все равно не хватает, и Литве тоже не хватает, да?
Да, ну потому что изначально, по-моему, да, смета была порядка там 5 с лишним миллиардов евро, ну ближе к 6, может быть, а потом в итоге все это подорожало в общей сложности до 8 и даже чуть больше, ну то есть значительный рост произошел, и те средства, которые по факту уже были получены, я думаю, что большая часть уже, в принципе, их израсходовано, потому что Еврокомиссия же дает частями их, соответственно, не сразу всю сумму, вот, поэтому здесь, я думаю, будут определенные сложности. Ну и есть у нас еще тут тоже свои дискуссии по поводу того, а как должна проходить эта трасса, соответственно, да, по территории Литвы. У нас, если из такого чего-то скандального вспоминать, самое-самое, ну это, наверное, жители Паневежского района как раз, которые и в прошлом году протестовали против того, как по их району должна проходить эта трасса, и в этом году в апреле они проводили пикет у президентского дворца, поскольку, по их мнению, то, как сейчас заложено в проекте, это изуродует их город Паневежис. Они против этого, также они поднимают вопросы экологии, что будут снесены деревья, будут там снесены части домов, соответственно, да, там на спорных территориях, скорее всего. Вот. Ну, здесь есть как бы такие моменты, но чтобы это назвать это грандиозным скандалом, я не могу. Я думаю, все-таки это там индивидуальными договоренностями будет так или иначе решаться. Самый главный вопрос — финансирования все-таки.
Дмитрий Семенов, журналист Delphi LT, рассказал свое видение, видение из Литвы того, как идет проект Rail Baltic. У них тоже он задерживается, тоже растут сметы, но, тем не менее, больших скандалов нет. Вот он говорит, что в Литве рассчитывают на то, что все-таки дополнительные вот эти вот открывшиеся расходы, которые нужно, оказывается, покрыть на финансирование Rail Baltic, это сделает Еврокомиссия за счет того, что вот внезапно выяснилось, что дорога Rail Baltic будет иметь и важное военное значение, а не только гражданское. Но здесь можно, с одной стороны, конечно, сказать, что да, возможно, так и будет. С другой стороны, то, что дорога Rail Baltic должна быть использована для, при необходимости, переброски военных грузов, об этом, в общем, довольно открыто говорили еще примерно 8 лет назад. Нельзя сказать, что это то сообщение, которое вскрылось буквально в этом году.
Продолжим следить обязательно за этой темой. Пока идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Не сдавших экзамены девятиклассников оставят на второй год. Вообще, изначально план был немного другим. В частности, Министерство образования ранее планировало, что в этом году ученикам, которые плохо сдали экзамены в девятом классе, позволят завершить базовое образование в сфере профессионального обучения. Но теперь позиция министерства изменилась, и девятиклассники просто будут отправляться на второй год. Но вот, кстати, как сообщило латвийское телевидение, не все директора поддерживает эту идею, в частности, потому что, ну, есть конкретные случаи, когда, оставаясь на второй год, эти школьники вообще забрасывают учебу, и, собственно, некоторые директора считают, что лучше бы их тогда, ну, как-то позволить им профессиональное образование осуществлять в случае, если плохо сданы экзамены, а не оставлять на второй год.
Почему вообще так получается? Почему возникает проблема в девятом классе с учениками, которые не сдают экзамен, потом забрасывают учебу, и на насколько вот эта мера Министерства образования и науки справится с этой ситуацией. Об этом мы сегодня поговорили с членом правления Ассоциации руководителей образования, директором Рижской 40-й средней школы Еленой Ведищевой.
Мне была больше по душе инициатива возможности девятиклассников использовать так называемый выровненный год, когда они не просто повторно усваивали курс 9 класса, когда им давалась уже какая-то определенная профессиональная ориентация, когда они имели право выбора. Потому что, как показывает наш опыт, второй год в 9 классе крайне редко дает положительные результаты.
Ну а с чем это связано? Почему вот это вот оставление на второй год здесь в этом случае, получается, не работает?
Я предполагаю, что на второй год оставление не работает по той простой причине, что детям не оказывается та комплексная поддержка, которая должна оказываться в понимании тьюторства, если так можно сказать. То есть, как правило, подавляющее большинство этих детей, грубо говоря, дотягивается до 9 класса в надежде, что они как-нибудь справятся, как-нибудь сдадут экзамен из четверочки, с 10% в экзамене, с Богом мы их отправим в большую счастливую взрослую жизнь. О проблеме второгодничества и о проблеме сложностей освоения учебного материала нужно думать значительно раньше, чем наступает 9 класс. Вплоть до того, что нужно начинать думать с 1 класса, когда у ребенка появляются первые сложности в освоении учебного материала, первые учебные трудности. И думать надо не только учебному заведению, думать нужно вместе с родителями, вместе со специалистами, чтобы очень своевременно оказать поддержку ребенку, и чтобы, подойдя к 9 классу, уже было понятно, какую конкретно поддержку можно оказать ребенку, чтобы он качественно, в соответствии со своим уровнем развития, освоил программу обязательно образования.
Ну вот в том виде, в котором это сейчас происходит, вот на ваш взгляд, из того опыта, который у вас есть, это чья ответственность в первую очередь? Это семья, в которой ребенок не получает поддержку и мотивацию к учебе, или это ответственность, не знаю, школ, Министерства образования, может быть, которая как-то
это
здесь...
Это комплексная ответственность, потому что ни в одной из этих ситуаций нельзя выбрать одного виноватого и спустить на него всех собак. Если мы говорим о Министерстве образования, то это, опять-таки, неподготовленное инклюзивное образование. То есть все великолепно. Мы включаем в образовательный процесс ребят с трудностями, не подготовив кадры персонала поддержки, логопеды, специальные педагогики, помощники учителя и так далее. Если мы говорим о семье, то зачастую семья занимает позицию: мы работаем весь день, нам некогда заниматься своим ребенком, или, к сожалению, по старой памяти считают, что если у ребенка будут какие-то сложности, не дай бог, у него в свидетельстве будет написана какая-то строчка, что он освоил какую-то не такую программу. Если говорить о школе, то недостаток педагогических кадров, текучесть педагогических кадров и, опять-таки, генетическая память, что второгодничество – это плохо, приводит к тому, что очень часто мы оказываем детям медвежью услугу. Ну, давайте поставим 4, давайте переведем из 4 в 5 класс, а потом из 5 в 6, а потом из 6 в 7. И так ребенок дотягивается до 9 класса, а в 9 классе, когда мы уже оказываемся перед неисправимой ситуацией, все разводят руками. К сожалению, такое часто бывает.
Елена Ведищева, член правления Ассоциации руководителей образования, директор Рижской 40-й средней школы, не поддерживает инициативу оставлять на второй год девятиклассников и считает, что следует лучше разбираться, почему они, дойдя до 9 класса, не могут его закончить с нормальными оценками.
Ну, кстати, в Министерстве образования обещают подумать, как помочь ученикам, которые плохо сдали экзамены и остаются на второй год в 9 классе, чтобы они не остались, без основного образования. Они пообещали в министерстве, что ученики будут иметь доступ к консультанту по вопросам профориентации, и планируется, что те предметы, по которым ученик показал хорошие результаты, можно будет не посещать, а уделить больше времени другим занятиям. Ну, такой план.
Переходим к следующей теме.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Выборы в Европарламент уже совсем скоро, и вопрос безопасности проведения этих выборов, вопрос потенциального воздействия различных акторов, которые пытаются помешать волеизъявлению или повлиять на него, становится все более и более актуальным. И более подробно об этом сегодня расскажет наш коллега Наташа Мещерякова, которая с нами в студии сейчас. Наташа, привет.
Добрый вечер, коллеги.
Наташа, сегодня, насколько мы понимаем, было специальное мероприятие, где присутствовали сотрудники, в том числе правоохранительных органов, и говорили как раз о готовности Латвии противостоять каким-то угрозам на выборах в Европейский парламент.
Да.
Но вообще, насколько велик риск этих угроз, может быть?
Ну, на данный момент, вот как сказали и представители полиции, и представители антикоррупционного бюро, ну, никаких таких ситуаций, свидетельствующих о том, что выборы могут быть опасными, все говорит о безопасности выборов. Вот это такой главный посыл, и, в принципе, очень хорошая информация. И даже предвыборный период, вот тоже подведение такой итогов, все-таки уже начинается, тоже был относительно спокойный, да. В антикоррупционном бюро отметили, что у них заведено около 60 дел, и все, ну не все, а половина, как они сказали, связаны, скорее всего, с возможной скрытой агитацией. Mm-hmm. То есть, да, какие-то нарушения были, но ничего такого, выходящего за рамки, или то, чтобы они не встречали в предыдущих и предвыборном, вот и сейчас в этом выборном периоде, ничего такого не было. Но, конечно, еще раз проинформировали о том, что все следят за всем. И полиция, и КНАП. То есть сейчас тоже пристальное внимание и к соцсетям, и к там, прессе, чтобы там тоже никаких нарушений не было. Все было согласно закону. И вот о том, как будут, например, действовать полиция именно в день выборов, сегодня рассказал Арманс Рукс, начальник государственной полиции.
Главная задача государственной полиции – обеспечить общественный порядок и безопасность на выборах. Мы будем заботиться о том, чтобы не были нарушены условия закона об агитации. Надо считаться с тем, что люди могут быть привлечены к административной ответственности. У нас более 900 избирательных участков. Понятно, что создать впечатление полицейского государства – не наша цель. Не будет такого, что у каждой урны стоит полицейский. Но мы будем поблизости, готовы реагировать на различные провокации и нарушения, связанные с агитацией. Если нас не видно, значит все в порядке. Если понадобится, вы нас увидите.
Теперь мы знаем, когда все в порядке, когда рядом нет полицейских.
Да.
Ну, тоже представители правоохранительных органов особое внимание уделили вот сегодня дням перед выборами. Именно вот пятнице, да, и
день субботе. Тишины.
Да, и субботе. Угу. И еще раз обратили внимание тоже на то, что, например, вот в пятницу и субботу не должны быть в продаже пресса с оплаченной рекламой, агитацией. То есть все эти материалы издания должны быть убраны. То есть мы на полках в пятницу не должны ничего встретить. Если вдруг мы встречаем, это нарушение.
Кстати, можно сообщать.
Да, Да, mm-hmm. это нарушение. Кстати, вот тоже сегодня рассказывали, что чаще всего вот по прошлым годам, прошлым выборам можно сказать, что вот были нарушения, были даже штрафы. Вот
не успевают убрать в магазинах эту...
Да, но это вот нарушение, то есть что касается прессы. Тоже предупредили, что, конечно, риски дипфейков очень вероятны. Именно тоже вот в эти последние дни, когда уже полиция, ой, не полиция, ну, в том числе и полиция, это говорил Якоб Страум, руководитель бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, он говорит, в то время, когда уже мало есть вероятности как-то прореагировать на ситуацию. Вот предлагаю послушать его комментарий.
Глядя на мировой опыт, мы анализировали, что в последние дни, когда остается мало времени, чтобы предотвратить и парировать, могут появиться созданные искусственным интеллектом дипфейки. С их помощью можно агитировать за или против, используя ложную информацию, голоса людей, видеоматериалы, картинки. Скорее всего и чаще всего это можно было бы наблюдать в социальных сетях. Я призываю, во-первых, о таких случаях сообщать, а во-вторых, очень тщательно их оценивать.
Вот рупий гизвертает.
Ну, кстати, добавлю, есть телефон доверия КНАП. Его можно найти на домашней странице, там буквально сразу вот этот баннер вылезает о том, что выборы, если есть какие-то нарушения, могу его назвать, но не знаю,
называй.
Запомнят ли люди.
Записывайте.
800-2070, еще приложение Зинюкнап тоже работает. Что про кибер, тоже наши, ну, кибербезопасность.
Насколько я помню, вот каждый год об этом говорят, и, по-моему, еще и в Центральной избирательной комиссии говорили, что, учитывая, что мы не перешли на электронную систему голосования, и у нас вся эта система настолько устаревшая, на нее невозможно повлиять киберпреступникам, да, потому что, ну, просто это технически невозможно сделать, да?
Да, это да, но вот сегодня тоже говорили про вот этот регистр избирателей.
Да.
Сказали, что все там хорошо, он проверен и устойчив к кибератакам. То есть даже если они будут, ну, какое-то вмешательство в этот регистр, оно недопустимо.
Но все равно это вмешательство в этот регистр, оно же не оказывает влияния на, на результат выборов как-то.
Да, ну, может, там, знаешь, может, какие-то вещи, что какие-то, не знаю, людей можно убрать из этого списка. В общем, он очень безопасный.
Угу.
То есть вот такой вывод, что все в порядке, наши правоохранительные органы готовы к выборам, начеку, все бдят, но на данный момент угроз безопасности не наблюдается.
Угу.
Ну, хорошо, что полиция со своей стороны не видит никаких проблем. Я так понимаю, что те угрозы, о которых говорят, они, в общем, с полицией-то не связаны. Они связаны в основном с тем, что вот на этих выборах ожидают, что какие-то партии такие несистемные могут получить больше голосов, чем раньше. То есть это такая главная угроза про пропаганду, про угрозу пропаганды. Пропаганды много говорят, но вот хорошо, что с точки зрения безопасности никаких угроз нет.
Кстати, я тоже расскажу интересную историю. Вот сегодня еще мы выяснили, что Центр государственного языка тоже бдит, потому что сейчас, согласно вот этим поправкам к закону об агитации, агитация может быть только на государственном языке или на языке, на официальном языке Европейского Союза. И вот здесь без названий партии вообще сегодня директор Центра государственного языка Марис Балтинч сказал, что одна партия манипулировала вот, значит, с этим языком и заявляя, что используют в своей агитации болгарский mm-hmm. язык, на самом деле просто кириллицей писали вот какие-то отдельные тексты, слова. Ну, получается, что они как бы на русском языке написаны, но вот партия утверждает, что это болгарский алфавит, и все там, значит, нормально. Но вот Балтинч тоже сказал, чтобы таких прецедентов в будущем не было, ну, может быть, нужно четко сказать, что если у вас в списке нет гражданина Болгарии, mm-hmm. то, наверное, ну, использовать болгарский язык в предвыборной агитации, ну, как бы не совсем логично. Ну.
Это уже, конечно, будет такое довольно интересная замена, то есть уточнение закона, который был раньше принят, уже уточнен. Вообще, конечно, любопытно, до какой степени все это дошло, что теперь, получается, те, кто следит за законностью выборов, должны будут оценивать знание болгарского языка и должны будут проверять, есть ли такое слово в болгарском языке или нет. Это любопытно.
Да. Ну, может, не только болгарский, вот есть какие-то еще языки в Европейском Союзе, где
похоже. Используют кириллицу?
Да.
Ну, вот есть сербский язык, серб-хорватский, да. Используют кириллицу, но пока Сербия не вошла в Евросоюз,
да.
Является кандидатом.
Ну, то есть у нас пока только вот Болгария, да. Ну, да. В общем, такие чудеса тоже встречаются. Ну что ж, Наташа, спасибо тебе большое. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4. Сегодня...
Всего хорошего.
Да, всего хорошего. Информировала нас о готовности Латвии к возможным угрозам перед выборами в Европейский парламент и, собственно, в день выборов. Ну а мы дальше переходим к нашей, ну, ставшей уже традиционной рубрикой интервью с лидерами списков.
Подробности. Прямо сейчас.
Перед выборами в Европарламент мы задали 10 одинаковых вопросов всем лидерам списков, которые баллотируются на этих выборах. И у каждого из этих лидеров было ровно 10 минут на то, чтобы на эти вопросы ответить.
Сегодня у нас на очереди список номер 14. Это Зальон Земнеку Савенеиба и их лидер Харис Рокпелнис.
Klausies, domā, balso. 8. jūnijas Eiropas parlamenta vēlēšanas.
Депутатам, aizbraucot uz Briseli, вслед очередному евродепутату нередко говорят: поехал в Брюссель ради высокой зарплаты. Зачем едете в Брюссель лично вы?
Personīgi es dodos uz Briseli.
Лично я еду в Брюссель, чтобы представлять интересы жителей Латвии и нашей партии. Союз зеленых и крестьян – одна из партий, имеющих стабильное представительство в регионах. У нас широкая сеть отделений и представительств в самоуправлениях, в Сейме, в правительстве. Было бы только закономерно, если бы Союз зеленых и крестьян имел представительство и в Брюсселе. Этот шаг необходим для нашей партии, наших ценностей и жителей.
Vērtībām un Latvijas iedzīvotājiem vajadzīgs solis.
Bieži var dzirdēt pārmetumus. Часто можно услышать упрек, например, от крестьян, что в Латвии требования Европейского Союза ставятся выше национальных интересов. Как действовать, когда европейские нормы входят в противоречие с национальными интересами? Может быть, приведите пример, когда Латвии удалось отстоять свои интересы в такой ситуации?
Pirmais, kā rīkoties, ir darīt visu...
Избранные в Европарламент от Латвии депутаты должны делать все, чтобы таких конфликтов не было. Думаю, что до сих пор было сделано недостаточно в этом направлении. Сельское хозяйство и лесоводство – это две сферы, в которых мы отчетливо это видим. В будущем ожидаются еще пункты, которые будут относиться и к так называемому «зеленому курсу», снижению эмиссий углекислого газа, использованию пестицидов и субсидиям. То есть эти пункты и конфликты еще будут. Первое, что нужно делать – активно работать в Европарламенте, защищая интересы Латвии и латвийских регионов. Если не получается это сделать и принимается неблагоприятное для Латвии решение, то далее возникает вопрос, что мы делаем на национальном уровне. Часто политики говорят, мол, ну да, Брюссель виноват в том, что принято такое-то решение, но на самом деле в части случаев это результат ошибочно принятых решений здесь, на месте. Пытались как-то понравиться или что-то еще, и принимая более строгие нормы, чем это необходимо. Так что иногда утверждение, что проблемы из-за Брюсселя, неправдивы. В конце концов, если другого варианта нет, ну тогда это вопрос калькуляции. Во сколько нам обойдется соблюдение конкретных требований и сколько нам обойдутся штрафы, если мы не будем их соблюдать, и тогда уже принимать рациональное решение.
Cik mums izmaksā, piemēram, samaksāt sodu? Un tad, nu, pieņemt racionālu lēmumu.
Daudzi uzņēmēji sūdzās par parakstu. Многие предприниматели жалуются на слишком жесткое регулирование и бюрократизм в Евросоюзе, который тормозит развитие экономики сообщества. Что вы предложите с этим делать?
Это сложный вопрос. С одной стороны, я согласен с предпринимателями. Союз зеленых и крестьян – хозяева на своей земле. Мы считаем, что хозяйствование и предпринимательство, как таковые, это краеугольный камень для развития Латвии и Европы. Мы видим, что Европа сейчас теряет свою конкурентоспособность на глобальном рынке. В большой степени из-за этих строгих требований. С другой стороны, эти строгие требования в какой-то степени дают гарантии и улучшают жизнь наших жителей. Это баланс, который нужно найти. Например, большой вопрос о социальных сетях и о том, как регулировать или не регулировать их содержание, какие ограничения вводить или не вводить. Это очень чувствительный баланс между интересами предпринимателей и жителей, который необходимо найти.
Ютикс лицверс, кас ир яатрод старп узнемеju interesēm un sabiedrības interesēm.
Европейская комиссия накуси клая арверены. Еврокомиссия обнародовала масштабную стратегию восстановления оборонной промышленности. В какой срок и за счет чего, на ваш взгляд, Европа будет готова самостоятельно противостоять агрессии извне?
ЗЗС считает, что им необходимо объединить Европейскую армию.
По мнению Союза зеленых и крестьян, для этого необходима единая европейская армия. Поясню почему. Сейчас мы входим в состав НАТО. Это очень хорошо и правильно. В то же самое время мы видим по войне в Украине, какие возникают проблемы, если разные страны оказывают военную помощь Украине. У нас нет единых стандартов. Калибры снарядов разные, детали разные, топливо тоже разное. Это все очень усложняет процесс. Если в Европе есть единая армия, то первым делом нужно было бы разработать критерии, какие у нас мощности, как у части НАТО, конечно же, как нам стать военно более сильными.
Кадали но НАТО, протамс, клюст милитар специгак.
Кривия апоеют санкции. Россия в обход санкций по-прежнему получает технологии и сырье, которые помогают ей вести войну. Что должен сделать Европарламент, чтобы прекратить это?
Европейский парламент должен продолжать вводить санкции. В то же самое время нужно осознавать, везде, где будет установлен какой-то порядок и введены какие-то правила, обязательно будет кто-то, кто будет пытаться их обойти. Второе, что нужно делать параллельно в отношении тех, кто нарушает правила, нужно вводить самые суровые наказания. Это нельзя сравнивать, например, с превышением скорости. В этом случае те предприниматели и люди, которые нарушают санкции, помогают убивать жителей Украины. Это недопустимо.
Палидз ногалнат украинцы дзивотайс, он тас ир непеньямам.
Та, мумс приекшавал 5 яутайм он 5 минутас 48 секундас. Пастав виедоклис, ка не висас Европас. Есть мнение, что далеко не все европейские ценности подходят Латвии. Должна ли Латвия разделять все европейские ценности или от каких-то можно дистанцироваться?
Вертības tas tāds stiprs jēdziens.
Ценности – понятие растяжимое. Я допускаю, что мы меняемся, а вместе с нами меняются и ценности. То, что для нас является общим, и это девиз Европейского Союза – единство в многообразии. Союз зеленых и крестьян под этим подразумевает, что мы едины с греками, мы едины с немцами, мы едины со шведами в том, что основной ценностью для нас является свобода. Свобода слова, свобода выбора, свобода действий. В то же самое время не следует понимать это превратно и обобщать, поскольку за свободой следует и ответственность. Например, если для части Европы 10 лет назад ценностью было нерегулированное принятие мигрантов, то для Латвии это не было ценностью. Я думаю, так и во всей Европе сейчас это поменялось. Так что это растяжимое понятие. Ценность не является константной величиной. Основные ценности для нас едины, и это неизменно.
Pamatlietas mums ir vienotas un tās ir nemainīgas.
Europas padoma izteikusi kritiku. В Совете Европы раскритиковали Латвию за несоблюдение Конвенции по защите прав нацменьшинств, однако латвийское правительство с этой критикой не согласно. И вопрос, надо ли Латвии отозвать свою подпись под этой и другими конвенциями, если они для нас утратили свою актуальность?
Я думаю, что Латвии не нужно отзывать свою подпись. Скорее нужно работать над тем, чтобы изменить содержание этой конвенции. Мы с вами ранее говорили о ценностях, которые меняются. И здесь тоже взгляд наших коллег в Европейском Союзе немного меняется. Когда я представлял Союз самоуправления на Европейской региональной конференции, там тоже поднимался вопрос о недостаточном соблюдении прав русскоязычных жителей в Латвии. Часто русскоязычные представители из других стран Евросоюза упрекают Латвию в недостаточном соблюдении прав. В то же самое время мы стараемся объяснить, что у Латвии другой исторический фон. Мы были оккупированы, причем еще совсем недавно. Сейчас, когда началась война в Украине, голоса Латвии и других стран Балтии слышны гораздо лучше. И наши большие европейские коллеги теперь лучше понимают наши проблемы и опасения.
Labāk izprot šo mūsu bažu un problēmas.
Tā, mums priekšā trīs jautājumi, trīs minūtes, 38 sekundes. Европас парламента бежит тек рунац. В Европарламенте часто обсуждают зеленый курс. Однако скептики указывают на то, что для решения проблем планетарного масштаба требуется участие всех крупных стран мира, а не только ЕС. Насколько реальны цели политики зеленого курса в Евросоюзе и в Латвии?
Заля курса мэти.
Цели зеленого курса в Евросоюзе и Латвии, по крайней мере те, что относятся к климатическим целям 2050 года, что уже тоже не за горами, 16 лет остается, мне кажется, да? Или 26? Ну ладно, неважно. Но время бежит быстро, это хорошая главная цель, но полностью ее достичь и стать Европе климатически нейтральной, на мой взгляд, нереально. Но к этому нужно стремиться. Однако первоначально нужно учитывать наши экономические интересы. И здесь я полностью согласен с теми, кто говорит, что Европа в одиночку не может этого сделать. Да, кто-то должен идти впереди, показывать пример, но мы не должны списывать конкурентоспособность Европы. Сейчас экономика Европейского Союза является третьей крупнейшей в мире, но по сравнению с США и Китаем, которые сильно нас обогнали, наши темпы роста значительно медленнее. И это в большой степени связано с климатическими целями и политикой, реализуемой в этом контексте. Поэтому на эти вещи нужно смотреть более продуманно и рационально.
Европейский Союз долгое время проводил политику открытых дверей для беженцев, но теперь во многих странах сообщества стремятся ограничить число мигрантов. Какой, на ваш взгляд, должна быть миграционная политика, чтобы она была выгодной для стран ЕС и не вызывала обеспокоенность коренного населения?
На наш взгляд, Европейский Союз должен быть открытым, но строгим хозяином. Это означает, что уже сейчас у Европейского Союза достаточно законных и нормальных путей, как люди из других частей света могут сюда попасть и работать. И это была история успеха. Посмотрите, у нас сейчас министр здравоохранения Хасам Абумери, ливанец. И это те истории успеха, которых мы здесь хотим в Европе. Думаю, в Латвии тоже. В то же самое время нелегальную миграцию нужно категорически остановить. Она недопустима. Если есть поток нелегальной миграции, то этих мигрантов нужно отправить назад в страну происхождения. Мы это сейчас наблюдаем на границах Латвии, Литвы и Польши, где Беларусь проводит гибридную атаку. У меня нет никаких сомнений, что те потоки на юге Европы, которые идут из африканских стран, тоже связаны с геополитическими интересами супердержав, которые таким образом пытаются ослабить Евросоюз. Поэтому мы в этом вопросе нелегальной миграции должны быть жесткими. А легальная миграция – это нормальный регулируемый процесс, который можно поддержать.
Нормал, регулятор, он отбалстан.
Пэдэйс яутаймс, он минуты 14. Латвия съедзивотая бежи адзист. Жители Латвии часто признаются, что не знают, чем занят Европарламент. Как вы планируете держать избирателей в курсе вашей работы?
Во-первых, плюсом Союза зеленых и крестьян является то, что мы такая партия, какая здесь и должна быть. У нас большое количество членов, широка сеть отделений. Это тот механизм, при помощи которого наш представитель в Европарламенте будет связываться с жителями Латвии и говорить с ними, выслушивать их опасения. Мы видим, что до сих пор депутаты Европарламента, как только приближаются выборы, выбираются из своего логова, начинают ходить на всякие мероприятия, встречаются с жителями, перерезают ленточки, ну и так далее. Это не наш стиль. Члены нашей партии, наши министры, как вы, наверное, заметили, регулярно, почти каждую неделю посещают регионы. Наш представитель в Европарламенте не станет исключением. Он точно так же будет сохранять связь с обществом. Конечно же, есть еще и СМИ. Не могу обещать, как часто в газетах, журналах или на телевидении будут появляться новости, но мы точно будем над этим работать.
Порадуйся, Зинис, это мы снова так и что страдаем.
Это был лидер списка номер 14, Зален Земнеку Савиной, Бахарис Рокполнис. И, кстати, вот прозвучал сигнал в конце интервью, это означает, что он отвечал на вопросы ровно 10 минут, то есть прозвучал сигнал таймера, но вообще стоит отметить, что все кандидаты у нас как-то уложились в установленное время. На этом программу мы завершаем. Ее сегодня провели Юлиана Шкагала, Евгений Антонов, звукооператор Унна Гулбе и видеооператор Роман Жуков. Хорошего всем вечера и до завтра.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.